Слава Богу! Друзья, мы пока откроем второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Я хочу прочитать это место Священного Писания, сделать его неким предисловием для наших размышлений. Здесь сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Конечно, мы справедливо используем этот текст, смысл его, когда применяем его к Библии, подразумевая под тем, что Священное Писание, Библия, несет в себе богодухновенность, книги Ветхого и Нового Завета, которые полезны во всяком отношении для верующего человека. Но дело в том, что когда этот стих, этот текст, это высказывание было записано апостолом Павлом в письме, которое он направил к Тимофею, ни апостол Павел, никто из окружающих его и не подозревал даже о том, что его частное письмо, оно станет составной, важной и нужной книгой Нового Завета. Мы с вами понимаем, что Новый Завет состоит из Евангелий, которые практически отражают жизнь самого Иисуса Христа, ту весть, которую Он принес человечеству, ту судьбу, которую мы наблюдаем в Нем, когда, будучи Богом воплотившимся, Он ходил по земле, исцелял больных, немощных, подымал людей расслабленных, освобождал от демонической зависимости, но был предан и распят на кресте, где и умер за грех человеческий, взяв на себя вину, будучи безгрешным всех нас. Но, как сказано в Евангелии, Он воскрес на третий день для нашего оправдания. Слава Богу! Но вот письма апостольские, они являются уже тем дополнением, тем разъяснением, тем практическим утверждением, которое апостолы, будучи очень близкими людьми с Господом, оставили нам. Они были водимы Божьим Духом, они записывали мысли, которые получали как утверждение в своих молитвенных общениях с Богом, в своем духовном хождении и разумении. И вот здесь сказано, что все Писание богодухновенно. Конечно же, апостол Павел тогда, когда говорил эти слова, он не имел в виду ни одну из книг Нового Завета. Даже само Евангелие не имел в виду. Хотя мы, конечно, понимаем, что и не сомневаемся в том, что Евангелие богодухновенно. Он имел нечто другое, потому что перевод этого текста с греческого языка несколько отличается. В общем-то, смысл этого текста таков в оригинальном значении. Все, что записано как от Божьего вдохновения и откровения, все, что записано человеком или передано под Божьим водительством, вдохновением или, как мы считаем, богодухновенным действием, вдохновлением от Бога, оно полезно. И дальше мы понимаем, для каких целей оно полезно. В том числе были полезны записанные от Бога книги Ветхого Завета, все, какие есть. Были полезны многие тексты, наверняка были полезны многие тексты, которые не вошли в Библию, но мы видим, что упоминаются они в Новом Завете, например, как книга Еноха. Об этом говорится. Значит, читающий апостол эту книгу считал ее полезной для себя и для других людей. Полезны книги Нового Завета, без сомнения, это дух и жизнь в этих словах. И церковь, не сомневаясь в этом, составила канон, подразумевая то, что входит в этот канон, оно не имеет сомнения в богодухновенности. Но почему я заговорил об этом? Потому что я сегодня хотел бы начать интересное исследование, некоторые интересные исследования. Может быть, не так часто мне приходится, но я хотел бы сделать нечто необычное, начать сегодня проповедовать, не используя библейский текст. Может быть, это покажется странным, обычно мы всегда читаем место Священного Писания, но я думаю, для нашей аудитории, которая весьма знакома с этим текстом, странным это не покажется. Все мы хорошо знаем некое духовное произведение, которое мы не раз воспевали здесь вместе в церковном собрании, которое носит название «Молитва Ефрема Сирина». Эта молитва не входит в библейский канон, естественно. Это молитва человека, который жил или родился, можно сказать, через 300 лет после рождения Христа. Это молитва человека, который жил на окраине нынешней Турции. Потому он и назван Ефрем Сирин, потому что он был сирийцем по национальности. Это был человек, который родился в семье языческого жреца. И было очень тяжкое время в его юности, когда его родители, его отец восстал против того, что этот молодой юнец был увлечен новой религией христианства. Он вынужден был уйти из дома в определенный час своей жизни и отправился в Низибию. Вот как это место сегодня называется, я не могу сказать, но это там, в тех краях, там, где находится Турция. Он присоединился и стал учеником к пресвитеру церкви Низибийской, к Иакову. Он стал его учеником. В те времена люди очень серьезно относились к церковному послушанию и ученичеству. Это сегодня мы стараемся как-то очень быстро проживать жизнь, в том числе и церковную жизнь. Люди стремятся к какому-то прогрессу, особенно молодые люди. Даже я много раз замечал, когда молодой человек перспективный попадает в христианскую общину, подразумевает под перспективным человеком того, кто способен чему-то научиться и впоследствии научить других. Многие молодые люди начинают притыкаться о том, а какой же рост дальнейший для него предстоит. Потому что все равно мы как бы мыслим даже церковную жизнь порой в мирских категориях. То есть какая-то должность, какое-то служение, какая-то мера ответственности и, конечно же, какой-то власти. Вольно или невольно люди к этому стремятся. В те времена, может быть, в миру было так, но среди христиан было иначе. Так вот, Ефрем Сирин стал учеником Иакова, послушником. Это не была монастырская жизнь, это была обычная церковная жизнь. И слово «послушание» церковное, церковное послушание, которое сегодня изжито и заменено на слово «служитель», было более приемлемым и популярным и известным в то время. Оно несло определенный оттенок. Этот человек находился в послушании, смирял свою душу для того, чтобы научиться. И он учился долгих 14 лет. Вы знаете, это большой срок. 14 лет. 14 лет он учился, не помышляя о должностях, о позиции. Об этом свидетельствует его дальнейшая судьба. Он прожил достаточно длинную жизнь. Около 80 лет прожил Ефрем Сирин и закончил свою жизнь в должности диакона церкви, одного из многих в большой церкви. Но всех остальных диаконов этой церкви или церкви того времени мы даже имени не можем знать, а не то чтобы вспомнить. Но имя Ефрема Сирина, диакона церкви, обыкновенного, хотя история говорит, что были моменты и времена, когда известные богословы, церковные епископы, такие как Василий, называемый великим, хотели рукоположить его в пресвитеры, но он смиренно оставался диаконом, и он оставил после себя огромное количество богословских трудов, различных проповедей, которые сегодня согревают душу многих людей и являются назиданием для тех, кто глубоко изучает историю церкви и Священное Писание. Но более всего известна из жизни Ефрема Сирина это та молитва, которая начинается словами «Господи, Владыка жизни моей». Очень часто мы ее воспеваем. Раньше, когда мы только начали ее исполнять духовно, хотелось каждое богослужение слышать эти слова. И мы слышали их. Но я не уверен, что мы всерьез задумывались над содержанием этих слов. Что мы всерьез старались вникнуть не просто в гармонию, в мелодию, благозвучие. Иногда в угоду благозвучию даже изымаются некоторые слова из текста. В этой молитве тоже были изъяты некоторые слова, и об этом я буду говорить, для того, чтобы сложить в рифму определенную, в гармонию. Но все равно то, что звучало, оно несло полезность, оно несло научение, оно давало обличение и исправление, и наставление в праведности для нас. Это было то, что записано по Божьему вдохновению. Оно приготавливало и усовершенствовало всякого Божьего человека. Так вот, его молитва пользовалась спросом не только у известных людей, хотя есть такое стихотворение, я только сегодня его читал, Александр Сергеевич Пушкин, пораженный глубиной этих слов, написал небольшое стихотворение, в котором выражал созвучие своей души с мыслями, просьбами, которые высказывал Ефрем Сирин перед Господом. «Господи, Владыка жизни моей, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне, дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Да, Господь и Царь, даруй мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего. Будь благословен Ты во веки веков. Аминь». Вот сегодня я как раз бы хотел говорить об этих мыслях, об этих словах, об этой просьбе, которая обращалась к Богу. Итак. Молитва – это нечто очень серьезное в жизни христианина. Если человек по-настоящему понимает молитву, то он осознает, что всякий раз, когда мы призываем имя Божие, когда мы обращаемся к Нему, молитва ставит нас перед лицом Бога. К сожалению, мы не всегда это осознаем. Порой это лишь обращение чуть ли не к самому себе, это какая-то игра, так бывает, но чем глубже человек познает молитву, тем отчетливее, яснее он понимает, перед кем он молится. И Ефрем Сирин это очень хорошо понимал, начиная молитву словами: «Господи и Владыка жизни моей! Господь и Владыка жизни моей!» Совсем недавно я говорил о записанных молитвах, когда люди могут усомниться в том, что в древности, а мы имеем именно образцы записанных молитв, что в древности, когда были эти записаны молитвы, они были не от духа, а от ума людей. И мы удивляемся в сегодняшнем потоке времени, почему люди тогда записывали свои молитвы, или, по крайней мере, некоторые молитвы. Мы удивляемся, не имея возможности понять, что происходило у них. Но я сказал, и повторю сегодня вновь, тогда понятие «господина» и «царя» было настолько высоко и настолько явно перед человеком, он понимал, каждый человек понимал, что он во власти царя земного, во власти господина земного. Это сегодня до президента далеко, но в те времена в каждом месте был свой правитель. И люди не были столь многочисленно рассеяны, что не могли знать этого правителя в лицо. Пусть он был местечковый, но он был значимый и обладаемый практически полнотой власти. И человек понимал, что его жизнь зависит вполне от благосклонности его господина. Для нас не секрет, что Господь – это производное от слова «господин», но оно отражает еще более глубокий смысл, что «господин» – это нечто земное. Но «Господь» – именно такое слово использовано в русском языке, я подчеркну, только в русском. Потому что в английском языке «господина» называют «лорд» и «господа» называют «лорд». То есть практически одно и то же слово. Но в русском как бы изначально было желание усилить или немножко оторваться от земли, дать какое-то свое определение. И поэтому появилось слово «Господь». Не просто «Господин», но «Господь». К сожалению, через некоторое время понятие «Господь» оторвалось от понятия «Господин». И Господь – это уже нечто такое, что не несет в себе вот того властного начала. Мы порой это не осознаем, но Ефрем Сирин весьма осознавал это. Когда он обращался к Господу, он подразумевал царя царей. И с трепетным сердцем он записывал слова молитвы своей, потому что хотел, чтобы каждая мысль, каждое желание, каждое прошение, они были взвешены перед лицом того, кто взвешивает наши души. Опять же повторю, что я не говорю о том, что нам должно действовать таким же образом, но иметь некоторые подобные чувства нам необходимо. Иметь вот эту вдумчивость, может быть, продуманность и осознанность, осмысленность наших молений нам необходимо. Проще говоря, думать нужно, прежде чем молиться. Сказано, что имя Господне в суе не произносится бездумно, поспешно, без благоговения, без страха Божьего. Так вот, Господь – это не просто слово. В те времена это было исповедание. И это было исповедание человека, который вполне себя осознает рабом, который осознает себя принадлежащим, находящимся в полной зависимости от всемогущего, но и от всеблагого правителя. Слава Богу! Очень важно найти эти чувства в своей душе, возрастить их. Очень важно ощутить, понять, перенести и действительно развить в себе, что Он Господь. Это первейшее основание для христианской жизни, что это Тот, кто сотворил все. Это Тот, кто сотворил и нас в утробе матерней. Тот, кто вложил в нас свой образ и подобие. И без Его поддержки мы не имеем силы жить, просто жить. Многие люди не сознают это. Независимо от того, веруют люди или не веруют, написано, все движется им и им существует. Если Бог только прикасается к человеку или отнимает от него дыхание жизни, человеческая жизнь тут же заканчивается. Все им движется на этой земле. Но есть те люди, которые осознают это, есть те, которые живут просто как слепые животные, которые не понимают, что все принадлежит Ему, что мы от Его дыхания, что Он нам дает энергию жизни, способность мыслить и принимать пищу, способность дает нам Бог. Можно иметь изобилие, но не быть в способности принять это изобилие. Без Него, без Его поддержки мы не можем иметь жизни и способности жить. Поэтому очень важно осознавать эту полную степень зависимости. Если ты будешь осознавать эту степень зависимости, у тебя появится глубочайшее доверие к Богу. Потому что мы действительно связаны с Ним, но порой мы отчуждаемся от Бога грехом. Мы сами себя как бы отрываем. И Ефрем Сирин был человек, подобный нам. Но я хочу, чтобы мы научились чему-то. Мы приходим к Нему все равно, как к Господину. Мы приходим к Нему в молитве, независимо от того, насколько мы поражены, упали ли мы, или мы хорошо стоим. Мы говорим, как и люди в древние времена, как и сегодня говорят те, кто истинно верует в Господа. «Я грешен, но я Твое создание. Я оскорблял Твое величие и святость, но я искуплен Твоей святой кровью, и я верую». Я верую, что Ты очистишь меня, что Ты помилуешь меня и спасешь меня, потому что милость Твоя безгранична для тех, кто кается. И посему надежда моя непоколебима. Спаси меня, Господи. Веруешь ли ты? Друзья мои, вот такая молитва, такой подход, такое настроение, такое начало, оно есть дерзновение перед Богом. Ни в коем случае не дерзость. Дерзость тогда, когда человек не осознает своих немощей. Когда он приходит, как ни в чем не бывало. Мы очень часто сравниваем отношения Бога Отца со своими детьми, которые есть взрослое человечество, так же, как отношения родителя со своим ребенком земным. Но согласитесь, если ребенок творит зло, если он нарочито не слушает никаких родительских советов, если он нарушает все, что можно нарушить, а потом приходит, имея такие ясные голубые глаза, смотрит на папу или на маму и что-то настойчиво требует, не желая вообще следовать никаким наставлениям, советам, никаким родительским увещеваниям. Что это? Дерзновение? Вот это как раз дерзость. Но если твое дитя приходит к тебе с сознанием ошибки своей и с желанием исправления, с доверием любви, которую ты имеешь к нему, конечно же, ему не просто преодолеть барьер страха быть отверженным, барьер страха быть отчужденным. Но если мы умеем благие даяния отдавать детям нашим, то тем более наш Отец Небесный. Слава Богу! Так вот, дерзновение, оно опирается не на чувство праведности. Иногда людей учат, что мы должны приходить к Богу с чувством праведности, потому что Христос умер за нас. Да, мы действительно юридически оправданы, но юридическое оправдание не делает нас праведными по факту. Вот это очень важно понимать. В этом сегодня, наверное, совершается у многих большая ошибка. Да, за наши грехи заплачены. Да, мы юридически оправданы. Может случиться так, что какой-либо преступник, будучи юридически оправдан, выкуплен, освобождается из темницы, из тюрьмы. Но попав на свободу, он остается с прежним сердцем. Одно дело, если он воспылает благодарностью к благодетелю, который помог ему получить свободу. А другое дело, если он останется безучастным. И тогда, встретившись с этим благодетелем, который его освободил, может ли он опираться и действительно говорить о себе, как человеке, который воистину свободен? Нет, он останется пленником греха, своих собственных злоб, обид и ненависти. Так вот, мы не на чувство праведности опираемся. Ни у кого ее по-настоящему нет по факту. Но мы опираемся на осознание безбрежной милости Божьей для всякого кающегося человека. Слава Богу! Поэтому и начинается эта молитва: «Господь и Владыка жизни моей! Владыка жизни моей!» Свойственно человеку размышлять о прошлом, вспоминать прошлые дни, мечтать о будущем и как-то обустраивать себя в настоящем. И когда мы об этом задумываемся, порой, видя некий успех или неуспех, в любом случае мы осознаем себя хозяевами этих дней жизни, хозяевами. Если мы не успели в чем-то, говорим, ну, сам виноват. Если преуспели, мы говорим, ну, какой же я молодец. Но эти дни, на самом деле, которые прожиты нами, которые предстоят впереди, они ненадежны, неуловимы. И мы часто думаем, что мы распоряжаемся всем. Мы мечтаем, апостол Иаков об этом говорил, что люди тщеславятся, говоря о том, что будем делать то и то завтра, будем торговать, начнем какое-то дело. И он говорит, вы под надменности своей тщеславитесь, потому что вы не знаете, что ждет вас дальше. Сирин Ефрем осознавал это. И он начинал эту молитву глубочайшими словами: «Господь и Владыка жизни моей». Он понимал, и нам нужно понимать, что только Богу ведомо наше течение. Только Бог знает, что нам предстоит. И нам нужно, я вам скажу, может быть, вы никогда этого не делали, а может быть, вы это совершаете, но нам нужно просить Бога, чтобы Он не пресек течение нашей жизни преждевременно. Это действительно так. Это не грех. И это правильно, просить с величайшим вниманием и благоговением перед Ним. У нас, к сожалению, нет вот такого трепетного состояния твари. Это слово стало ругательным, но тварь – это творение. И всякое творение должно иметь некий трепет перед Творцом. Имея вот такое чувство, Ефрем Сирин говорит сам себе и Господу: «Владыка жизни моей». Я недавно читал, как князь Владимир Мономах, который имел прозвище «Красносолнышко», имея вот такое дозвание «Красносолнышко», вы знаете, почему его так называли? За величайшее милосердие, которое было у этого человека. Мы сегодня молились за правительство и просили, чтобы власти, наши правители, конкретные люди, были богобоязненны и благочестивы. Но мы имеем на Руси примеры людей богобоязненных и благочестивых. Мы имеем примеры тех, кто, обладая абсолютной монаршеской властью, мог находиться под властью всемогущего Бога. Вот такой человек был князь Владимир Мономах по прозвищу «Красносолнышко». И историки говорят, что он вставал очень рано, практически с первыми лучами света. Как только проникал в жилище солнечный свет, какой-то первый лучик забрезжил, рассвет, этот человек уже поднимался для того, чтобы молиться. И вот его слуги, они часто слышали, как утром он благодарил Бога. Это было неоднократно, потому что это записали люди, оставили в истории. Он много произносил благодарственных слов, но особенно говорил: «Господи, благодарю Тебя, что Ты снова дал мне увидеть Твой свет. Он прекрасен, Твой свет. Эта жизнь прекрасна, это солнце прекрасно, это Твой свет, это Твоя милость для меня». Смотрите, с каким чувством этот значимый человек, просыпаясь утром, благодарил Бога за то, что Тот дал ему еще один день жизни. «Это милость Твоя для меня, что я могу и сегодня видеть свет Твой». А потом он говорил такие слова: «Прибавь день ко дню, год к году, да во всех грехах покаявшись, исправлю жизнь мою». Часто ли мы так просим? Или мы уже во всем преуспели? Часто ли мы просим продлить эту жизнь? Смотрите, мотив не для того, чтобы побольше успеть увидеть, побольше успеть услышать, побольше успеть съесть, побольше успеть одеть, побольше успеть чем-либо насладиться, в общем, нажиться, нажиться досыта. Наверное, мы поэтому и не просим о продлении дней нашей жизни, потому что в душе понимаем, что неблагочестивый это мотив, правда? Животной жизнью жить, вот как бы, а вот на небесах же не будет вот ничего такого, что я здесь люблю. Но этот человек просил несколько о другом. Он просил: «Прибавь день ко дню, год к году, да во всех грехах покаявшись, исправлю жизнь мою». Конечно, среди нас нет подобных людей, потому что у нас нет грехов. Мы все праведные, святые. И брат правильно говорил, что когда люди столкнутся с нашим характером и увидят свет Христов, а я вам скажу так, знаете, почему не исполняется эта заповедь? Потому что люди сталкиваются с нашим характером, но ничего не видят. Для кого-то достаточно убедительных слов. Для кого-то достаточно, чтобы его убедили, пересилили его аргументы. Но вы знаете, все испытывается иным. Пока человек не столкнется с Господом, аргументация не спасает. Только лишь убежденность, что у меня нет противных слов, я не могу ответить на твои доводы, это не спасительно. Это может человека привлечь к церкви, но пока он не встретится с Христом, с Духом Христовым. А вот как проявляется этот Дух? Действительно, наверное, когда женщина, которая разбила сосуд с драгоценным миром и излилось благоухание, вот и наше благоухание, познание о Христе мы распространяем таким образом. Если мы что-то в себе сломаем ради ближнего, ради кого-то, не просто ради, скажем, слепого исполнения заповеди: «Идите, научите все народы», взял и пошел, и давай всех учить, всех обратил и сделал вдвое хуже себя. Не ради просто слепого подчинения, потому что передать нужно нечто. И поэтому нам нужно молиться о том, чтобы это было у нас в первую очередь. И потому, может быть, так и не обращаются люди, потому что мы не видим, насколько мы бываем голы, наги и слепы. Поэтому дай нам Бог, в час смерти моей прими дух раба твоего в странстве находящегося. Это слова молитвы Владимира Мономаха. Каждый день человек думал о жизни, просил продлить его года для того, чтобы душу свою очистить. Просил не для того, чтобы больше пожить и насладиться, но для того, чтобы успеть, понимая, что перед ним предстоит вечность, что там суд не человеческий, суд праведный. Это очень страшное слово «праведный суд». Мы даже не знаем, что это такое, потому что мы никогда не видели праведного суда. Никогда. Мы не знаем, что такое суд без коррупции. Мы даже не представляем, что такое суд без лицеприятия. А написано, у Бога нет лицеприятия. У судьи земного есть. Ты ему нравишься или не нравишься. На уровне генетическом, как сегодня говорят врачи, есть вот такое внутреннее ощущение у людей. Они могут не воспринимать друг друга, как мы говорим, я на дух его не воспринимаю. А за что? А не за что, вот не нравится он мне. А просто это на самом деле вот такая физиология, отторгает одна группа крови другую группу. Но у Бога нет лицеприятия. Вы представьте себе суд, в котором нет лицеприятия. Суд, в котором нет никакой надежды, если бы у Бога не было милости. Он говорит, прими в час смерти дух мой, раба твоего, в странстве находящегося. Воистину мы пришельцы и странники. И вот когда люди умеют так жить и так мыслить, так молиться, имея определенные и четко выраженные цели, обратите внимание, почему многим трудно молиться. Молитва для человека порой сходит на нет, потому что не о чем молиться. Потому что человек слепнет, в себе не видит ничего, о чем бы можно было молиться. Посмотрел на других, но вроде бы есть молиться. Господи, вот эту сестру исправь, вот этого брата увещевай, Господи, пусть вот твой суд на него придет. Страну благослови, это, а в себе ничего не видим. И когда о себе начинаешь молиться, а слов нет. Потому что мысли о себе нет, понятия «вникай в себя» и в учение, оно отсутствует. То есть сопоставляй себя, свою жизнь. Так вот, мы пришельцы и странники, и нам порой нужно думать о том, что наша жизнь здесь временна, чтобы чувствовать эту зависимость от Бога. И когда мы вздохнем завтра утром, начнем этот день с благодарностью за новый день, за новую возможность, а вечером, завершая наш день, будем благодарить Его за прожитое время. Оцените это, подумайте, как это важно, и такие ощущения хранят душу. Они направляют ее к горнему, чтобы исполнить волю Божию не внешними какими-то атрибутами, но сердцем своим, внутренним сердечным образом. И вот Ефрем Сирин, он обращает свой взор в глубины своего сердца. Я вам должен сказать, что сердце человеческое – это бездна. Писание говорит, что крайне испорчено. А наша духовная жизнь, из опыта знаю, я думаю, те, кто уже имеют опыт духовного делания, они тоже это осознают. Конечно, человек, может быть, несведущий и очень скорый на суждение – скажет, что так не должно быть. Может быть, и не должно, но так есть. Духовная жизнь на самом деле – это приливы и отливы. Наверное, вы замечали это. Порой происходят в нашей жизни моменты вот такого отлива. Раз – и куда-то все ушло. И ты не понимаешь, куда оно делось, как оно исчезло, и дно обнажается. Ты находишь там, в песке, такие вещи, и ты видишь себя вот в этот момент, оказывается, негожий ты, немощный, неудавшийся, неспособный словом даже не выразить, что ты ощущаешь о себе, как дно морское после отлива. Там гниющие водоросли, отвратительный запах, умирающие звезды морские, медузы, ил, сор, много чего. И вот тогда жизнь исполняется очень горьким чувством. И вы знаете, я что скажу? Это допускает Бог. Потому что, видя вот это в себе, блажен человек, который переживает такие моменты жизни. Мы смиряемся. Хотя и невольно смиряемся, но все-таки смиряемся. Я повторю, даже если мы смиряемся под давлением, мы смиряемся. А когда мы смиряемся, приходит милость Божия, прилив. Мы говорили с вами об Ионе как-то. И он и смирился, и был выброшен из чрева кита. Вольно ли смирился Иона? Конечно, нет. Он попал в чрево этой рыбы. Он там задыхался. Я не знаю, мне кажется, только на третий день он там стал молиться. И вот пришла милость Божия, и ты вновь на волне, и вновь переживаешь этот прилив бурлящих чувств, приходит сила неизвестно откуда, и невозможное становится достижимым. Мы сегодня пели, мы пели сегодня этот псалом: «В Боге невозможное возможно». Ты ощущаешь это дыхание Божие. Приходит покой, Бог дает такое время отдыха. Это милость или как награда за смирение. Пусть даже невольно, но за смирение, за то, что мы нашли время, момент и начали познавать самих себя. Мы увидели, когда ушла вода, какие мы на самом деле в очах Божьих. И вот Ефрем Сирин, он опускает свой взор в глубины сердца и по вдохновению Божьему начинает это прошение в дивном порядке. Господи, владыка жизни моей, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дай мне. Мудрый Ефрем Сирин просит избавления не просто от порока, а от духа. Не нужно придумывать здесь сверх того, что он сказал. Он не подразумевает, что есть какой-то злой дух, который летает где-то в воздухе, и вот от него нужно избавиться. Когда люди говорили: «такого духа не дай мне», это имело состояние человеческого сердца, человеческого духа. Почему была такая мудрость? Очень интересная мысль. И жить порок с Божьей помощью можно быстро. А вот освободиться от духа порока требует усилий. Я объясню, что это значит. Вот в этом заключается работа христианина над собой. И величайшая ошибка, которая происходит у многих христиан, когда люди свидетельствуют: пил не пью, курил не курю, блудил не блужу, прелюбодействовал не прелюбодействую, следуй за мной, следуй за мной, я хороший такой. Ну, это же главное свидетельство, человек освободился от порока. Я вам объясню нечто, что с этого-то просто все начинается, а не этим заканчивается, как многие из нас думают. Есть такой очень хороший пример, который, мне кажется, будет интересно. Я вообразил его сегодня. Если взять и заполнить жилище старой мебелью, старыми вещами, затхлыми коврами. Я видел такие помещения. Я видел помещения, где хранили люди весь хлам. Так вот, если заполнить помещение старьем, буквально старьем, закрыть окна и двери на долгое время, туда будет невозможно зайти. Будет очень затхлый, замшелый воздух от старых испорченных вещей, от гниющих тряпок, от разлагающихся каких-то элементов, вот из чего все это сделано. Но вот если ты пришел, освободил комнату, вынул все вещи, все убрал, выкинул, сжег, зашел снова в нее. И знаешь что? Запах остался. И сколько ты не проветривай эту комнату, запах остается. Да-да, я помню, мы снимали одну квартиру с женой, и хозяева очень постарались, вытравливая клопов из этой квартиры. Бог меня миловал, я о клопах только легенды слышал, а сам никогда с ними не сталкивался. Но я понял, что это монстры и чудища, потому что если их нужно было вытравливать таким вонючим веществом, то, наверное, они стоят того. И вот я лежал вынужденный, спал, жил вот на этих диванах, кроватях, от которых был отвратительный запах вот этого клопомора, омерзительный, что мы только не делали. Мы брызгали туда, значит, дезодорантом, мы пытались что-то исправить, ничего не помогало. Вроде бы первое впечатление такое, вот, все, запах исчез. Мы выставляли на балкон, мы проветрили, мы морозили на морозе, мы выжигали на солнце, запах оставался. И вы знаете, судьба сложилась так, что мы уехали из этой квартиры, но через 5 лет мы вынуждены были туда вернуться на короткий срок. Точно так же отвратительно пахло. Нужно делать ремонт, нужно все вычищать. Нужно сдирать старые обои, нужно подымать полы, бывает. Нужно заново красить потолок, точно так же и с сердцем. Если оно в небрежении у человека много лет, если в этом сердце побывали бесы и всякая отвратительная птица, как говорится в книге Откровения, то там воистину мерзость запустения. И после покаяния человек чувствует свободу, простор. Но до подлинной свободы еще далеко, потому что нужна живая вода, которой вымывается все внутри. Точно так же, как в физическом мире. Нужно действительно действие Духа Божьего, чтобы избавиться от этого духа нечистого. Действительно так, я замечал, что человек, порой избавляясь от порока, остается с таким состоянием духа. Я помню, как одна женщина очень критично относилась ко всем церквам и служителям. Очень критично. Она практически, бывая в каждой церкви, приносила различные петиции, зачитывала бумаги, говорила какие-то строгие, но в то же самое время абсолютно неистинные и неправильные вещи. То есть таким менторским тоном она пыталась всех назидать, везде она видела проблемы, всех ставила на место, строила рядами, в общем, делала это со всей энергией. И ты думаешь, ну откуда вот в 60-летней женщине такая энергия? А потом я вдруг узнаю, так ведь раньше она была инструктором райкома в ЛКСМ. А я очень хорошо помню, как это все было. Эта картина оказалась у меня взвешенной. Вот он, инструктор в ЛКСМ, только с Библией в руках. От порока вроде бы человек освободился от служения идолов. Вроде бы служит, но духом тем же. Точно так же происходит, когда люди, многие, пребывая в блудодействии, имея вот такой внутренний настрой, придя в христианскую церковь, избавились от этого греха, стали жить чистой жизнью в отношениях между полами, но стали блудить в духе. Как говорит пророк, заблуждаете духом. Стали поддаваться на разные еретические учения, переходить из одной церкви в другую, вдаваться в различные прельщения, обольщения, обманы. Оказывается, грех можно внешне изжить, но дух порока, для этого нужен труд. Поэтому, друзья мои, когда приходит в нашу жизнь вот такой нежеланный гость, скажем ему, как мы говорим или говорили, гостям земным нежеланным, чтобы и духу твоего здесь не было. Аминь. Но я бы хотел, чтобы мы помолились с вами, нашли в себе эти чувства осознания, что Он наш наставник, Он наш Господь, что Он наша мудрость и наше вдохновение, чтобы Он избавил нас от всякой беспечности и дал нам силу измениться внутренне. Помолимся. Ты Бог, Ты глава, Ты начало и конец, Ты Вседержитель. Ты владеешь нами, а не мы тобой. Преклоняясь перед тобой, хотим раствориться в тебе, чтобы ты, Господи, был полностью, Боже, в нашей жизни, чтобы мы были, Господь, полностью в твоем слове и духе. Мы хотим подчиниться тебе, Господь, помоги нам. пусть эти отливы проходят в нашей жизни, Господи, не беспечно и не бесследно, чтобы мы замечали то, что осталось на этих пустых берегах, чтобы мы могли осмысливать свою жизнь, свое хождение, чтобы мы могли осмысливать свой рост духовный, не уподобляясь лодке, которую просто качает волнами. Помоги нам, Господь, чтобы мы строили жилище Божие духом, чтобы мы строили камень за камнем свою жизнь, чтобы мы не только извергали что-то из своей жизни злое, но главное, чтобы мы приобретали доброе. Помоги, Господи, а мы будем уповать на Тебя и поклоняться, зная, что Ты сделаешь больше, нежели мы просили и помышляли. Аминь.
Других.